Алексей Провоторов. Костяной. Фемур. Я не думал, что запахи могут сниться. Но тяжелый дух болота приходит во сне иногда, накатывает сквозь темноту. Вслед за ним проступают картины, словно всплывают из-под темной воды. Мутное, зеленоватое солнце, глинцевитый жирный отблеск на неподвижной глади и сквозь ветви горбатые шипастые силуэты зарослей. Это от них тянет сладостью в полном безветрии. Это от них у меня кружится голова. Я будто проваливаюсь куда-то и просыпаюсь. Слава богам, на этом месте я всегда и просыпаюсь. Я понял, что почти добрался, когда увидал на сухом дереве собственное лицо. На выленившей черно-белой листовке не было моего имени, только надпись, мол, разыскивается, да портрет. Узкий подбородок, глубокие складки у рта, светлые волосы, спадающие на лоб. Рисовальщик знал свое дело. Даже островерхий черный капюшон был на месте. Мне вдруг захотелось вынуть один из ржавых от сырости гвоздей и подкрасить рыжим глаза. В остальном, лишенный красок рисунок вполне соответствовал истине. Я приложил руку рядом и убедился, что кожа моя такая же бесцветная, как и бумага. Я никогда не собирался сюда снова, в этот влажный, отмеченный гниением край, где солнце вечно захлебывается в густом мареве, где луна кажется больной, красноватая, как воспаленная плоть. Но гномам нужен был конь, а мне — мерно, и теперь мой путь снова лежал через болото, как будто я ехал, ехал, да и приехал в свой кошмар. Конь — не тот, которого требовал заказчик, а тот, на котором я покинул конюшни Хорнбори, ступал по пустой дороге, и в полукружьях следов сразу же проступала вода. Я покачивался в седле, размышляя о том, что иногда у дурных мест есть своя прелесть. У всех этих диких чащ, где спят чудовища, у смрадных, усеянных костьми тропинок людоедов, у заброшенных узилищ, где призраки ночами собираются, чтобы выдернуть из окаменевшей плахи изъеденный столетиями топор и снова разыграть истории своих казней. Когда нужно, чтобы люди не замечали тебя, не видели, как ты едешь через их земли, не спрашивали, чего ты здесь рыщешь, лучше дорог не найти. Я понимал это, но все равно мне не было покоя. Кроме серых стволов умершего леса, вокруг виднелась лишь марева, которая запуталась в сухостое, ядовитая зелень, трава ли, растущая на тверди земной, или ряска над темной торфяной трясиной. Эта земля звалась Гемода. Однажды я едва не был здесь казнен. Мы приближались к месту моего позора, моего падения, от которого меня спасло лишь суеверие палачей. Запах болот, гнилой и сладкий, сгущался, накрывал с головой, как дурной сон, как маслянистая волна, из которой не знаешь, вынырнешь ли. Здесь сестра моя угодила в неволю, а Найн, невезучий наш подельник, поплатился жизнью. Властитель Гемоды не вешал преступников на белесых сухих ветвях и не топил в теплой смрадной воде бесконечных болот. Здесь вся плоть доставалась траве и цветам. Я придержал своего коня, огляделся. Почти добрались. Вообще-то этот конь, мышастый и резвый, мне не принадлежал, и я успел забыть, как его зовут, но пока он исправно нес меня вперед, чем полностью устраивал. В конце концов, я любого коня мог уболтать слушаться, зато мне и платили. Я не обещал вернуть его Хорнбори, Он, в свою очередь, согласился считать это допустимыми потерями, чего я от прижимистого гномьего племени даже не ожидал. Спустя 1500 шагов мы свернули вправо, под арку влажной листвы и потрёпанных ветвей. Я вспомнил, как Найн хватался за эти ветви, как орал и сыпал проклятиями, и содрогнулся. Конь вынес меня на полукруглую поляну у берега болота. Меня мороз продрал по коже, хотя стояла духота. Я чуть не повернул прочь оттуда. Повсюду были кости. Кости старые, белые до прозрачности, губчатые, словно вытравленные. Кости чистые, вымытые дождями, и свежие, в розоватой стекленеющей слизи. Кости замшелые, зелёные, будто родились из недр вместе с первыми камнями на заре мира, и кости эльфов, похожие на мрамор и стекло, на лунный камень или хрусталь. Кости и цветы. Не мелкие белые звёзды, пробившиеся во мху, не красные безвестные цветки, проросшие на редких солнечных пятнах, словно неведомый гигант здесь сплюнул кровью на болезненно яркую траву, а плотоядные цветы гемоды, исчадия диких болот. К ним приводили преступников на казнь и, судя по костям, не первую сотню лет. Этих цветов с десяток росло по краю поляны, у топкой кромки, где плёнку ряски вспарывали старые склизкие коряги. Мясистые зелёные стебли, выгнутые, словно перевёрнутые лодки, зелёные кожистые листья с красными, как сосуды, прожилками, и пасти, багряные пасти, полные волосков, смутными, как сукровица, каплями на игольно-тонких концах. Обманчиво мягкие на вид иглы протыкали кожу и плоть, сок попадал в кровь, в мякоть, медленно растворяя несчастное существо изнутри, а жертва глухо кричала, истекая собственным телом, чтобы цветок мог выпить его и выплюнуть кости. Я видел это, слышал это и едва избегнул сам. Я надеялся, что не зря роюсь в осклизлых костях, что прах менее везучих не зря хрустит под моими сапогами, подбитыми железом. Я не хотел тревожить мёртвых, обычно от этого больше бед, чем проку, но в этот раз я точно знал, что искать, где искать. Я знал, какой цветок пожрал беднягу Найна, знал, какой ключ украл Найн. И знал, что перед тем, как нас всех схватили всадники, зажав кольцо, Найн проглотил его, надеясь на благополучный исход. Но исход выдался иной, и тёмный бронзовый ключ оставался в его нутре тогда, когда ловушка захлопнулась, и Найн начал кричать от боли и ужаса. Он был ещё в чреве, когда гном кричать закончил. Когда мою сестру увели, а меня замкнули в кандалы, вывернув руки, и привязали к коню, за которым гнали тычками до самой северной границы. Костей было тут так много, что они теряли мрачную значительность. Вот фаланги, вот лучевая кость, на ней след давнего перелома. Выбеленный череп, берцовая кость, серебряная цепочка, оплывшая, истончившаяся, потемневшая стальная пряжка. Окисленный, никого не спасший дешёвый нож. Кости, липкий сок, железо и медь, запах разложения, дыхание цветов. Кости, кости, кости. И маленький бронзовый ключ. Я с великой осторожностью ухватил его и медленно разогнулся, выпрямив затёкшие ноги. Вот оно, сокровище. Побывав в чреве беглеца, в кровавой каше растворяемого трупа и в пасти чудовища, оно оказалось в моей руке. Тайная копия, которой не должно существовать. Я открыл фляжку, вымыл ключ и вытер краем плаща, потом спрятал. «Пора выбираться отсюда. Как там тебя?» — сказал я коню, забираясь в седло, просто чтобы стряхнуть с себя липкую тишину этого места. Я так и не вспомнил, как звали жеребца. Каури? Хмугин? Что-то такое, гномья. Это было неважно, пока он нёс меня вперёд. Вскоре Гемода осталась позади, земля стала суше, воздух прохладнее и чище. Я дышал полной грудью, хватал встречный ветер ртом, всё ради того, чтобы выветрить из себя противный, как привкус солодки, запах грязи, крови и испарений. Мне оставалось только держаться в седле, натянув капюшон поглубже, и вспоминать, как всё начиналось.
«Как так вышло, что ты пешком-то?» — спросил Хорнбари.
Он стоял на каменных ступенях, прислонившись к дубу, и смотрел сверху вниз. Дуб ронял на меня листья. Мелкий, как все гномы, которых под мешковатыми нарядами да бородой и видеть-то нечего, птичьи кости. Лишённые необходимости кайловать в подземельях, Хорнбари так и не раздался в плечах, как многие его сородичи, но и пузо не наел ещё, хоть и начал. Он носил островерхую серебряную шапку, был голенастый и головаст, имел довольную морду и сколотые шилом короткие, но ловкие пальцы. «Так ты уже спёр всех в округе», — по возможности беззлобно ответил я. «Гадёныш ростом не едва до пояса, а стоит по-хозяйски и в пещеры, конечно, пускать не собирается». Тяжёлые каменные створки за его спиной сдвинуты так, что и волос не войдёт.
«Ну, я видал сапожника, который ходил босиком. Но чтоб брат Конократ пешком шастал, да ещё пешком же и наниматься приходил. Ты-то, что ли, на золотом коне раскатываешь, Бори?» — спросил я.
Хорнбари держал мастерскую и сам отлично управлялся иглой и шилом, делая сбрую для ворованных коней, которых здесь под его началом перековывали, ставили под новые сёдла, стригли, перекрашивали, если надо, переучивали, меняя до неузнаваемости, прежде чем продать новым хозяевам. Дорогих, хороших, редких коней. И конокрады, и мастера у Хорнбари были что надо, да и с любой животиной редко кто ладил лучше, чем гномы. Разве что я.
«Мне конь ни к чему», — буркнул гном. «Трубку будешь?» «Нет». «Забочусь о цвете лица», — гном хохотнул. «Как дела вообще?» — спросил он. «То дыряво, то коряво. Ты и сам слышал, если лишнего не наплели. А у вас?»
«Заказы есть», — уклончиво ответил гном.
«Так говори, чего пожаловал?»
«Я послушаю. А то про тебя и правда разные болтают».
«А вот правду говорят. Мал цверг, а смотрит сверх», — сказал я.
«Ещё раз назовёшь меня цвергом», — ответил он, — «я вычту это из твоей награды. По золотому за каждый отвратительный, паскудный звук».
Он искривил лицо как-то так, что я даже название не смог придумать для этой гримасы. «Нелюдь» — одно слово. Я поскрёб в затылке через ткань капюшона.
«Лады, Боря. Я думал, это просто пословица». «Я давно замечал, что вам, людям, доставляет какое-то извращённое удовольствие сокращать имена. Ладно, Альбин, ближе к делу.
Говорят, тебе заказали фемуры». Хорнбари разгладил лицо, потёр круглый нос.
«Есть такое, как ни странно.
Но от этого дела все отказались, сам знаешь. Если знаешь про заказ, то и про отказ.
Я только не понял». «Почему твои-то парни не взялись?» «Ведьмин же конь. Я своих под дурное колдовство подставлять не хочу. Нас оно быстро ломает. Вон», — Хорнбари сплюнул в сторону, «кровожадный, что в козьей чаще, говорят, тоже когда-то гномом был. А колдовство его погубило.
А я думал, он просто какая-то тварь с болот.
Вроде он служил с Беттани, когда она была молодая и красивая. Он и шестеро братьев». Потом сам решил колдовать, а стал чудищем.
«Ладно, не о нём речь. Я могу достать тебе фемура, Бори, кроме шуток».
«Да ну, Альбин, если ты от безысходности...»
«Бори, ты хорошо знаешь, за что меня нанимают».
«Знаю. «Тебя, говорят, вообще любой конь слушается?» — спросил Хорнбори. «Не любой», — ответил я. «Но фемура приведу». «Вот скажи мне, Альбин, видок у тебя так себе, краше кольями забивали. Говорят, что ты подменыш и что колдун, и потому сестру свою ведьме продал, что в Гемоде ты своих сдал и тем выкрутился. С чего мне тебе верить?»
«С того, что я не требую предоплаты».
«Резонно. Но гораздо более известные ребята отказывались».
«Значит, у гораздо более известных ребят не было способа, Хорнбори».
«Ладно, свои способы оставь себе».
Хорнбори помолчал, потом поворчал.
«Но как ты снюхался с паскудой Найном?»
«Найн сам нашел нас с Мерной.
Как вы с ним подцапались из-за вашей девицы? Да не смотри на меня так, все знают, что у вас в пещере гномка живет. Он решил, что и сам может делом заняться». Хорнбори презрительно фыркнул.
«А мы как раз пытались тянуть кобылу у Дага, хозяина Гемоды», — продолжал я. «Ты знаешь, говорят, он поймал ее в реке, и она умеет нырять и плавать не хуже выдры. Интересный экземпляр». «Ну, Мерна Дага окрутила. Он уже, считай, разрешил ей взять кобылу покататься, но тут нас кто-то сдал. Всех загнали к болоту и повязали, как кроликов».
«Жуть, Альбин, жуть! Мерно отдали ведьме, ну а Найн...»
«Сам знаешь, как оно в Гемоде. Мне смрад болота снится до сих пор. Как будто я не сплю, будто я еще там, только закрыл глаза».
«Так ты-то как остался цел?»
«Понятно как. Это ж мою сестру отдали Беттани. А родичей жертвы они, как оказалось, не казнят. Поверье у них такое. Как бы чего ни вышло. Так что я просто получил по бледной морде».
«Да уж, рожа у тебя того. А вот сестра твоя красавица».
Хорнбори смолк, видимо, сообразив, что сыплет соль мне на рану.
«Ты думаешь, я знаю, как оно так получилось?»
Я взглянул на свою белую руку с бесцветными ногтями.
«Говорят, мать просила второго ребенка, чтобы было кому защищать сестру. Пусть младшего, но брата. Не знаю, у кого просила, но вот он я. Видно, сделано, с чего пришлось. Краски не хватило».
Я невесело усмехнулся. Хорнбори еще помолчал, потом спросил.
«Так ты хочешь украсть фемура из мести?»
«Да. И хочу попасть туда на разведку».
«Это и молодец, Альбин. Иные бросили бы это дело».
«Не могу, Боря. У меня никого нет, кроме нее».
«А что, Мадок? Тот парень в железе, что за ней ухлёстывал. Говорят, он пытался ее искать в лесах за рекой. Надеялся найти хрустальный гроб».
«Если бы это было так легко, Боря. Видимо, бросил он это дело. Я про него ничего не слышал с весны».
«И славно. Недолюбливаешь ты его?»
«Терпеть не могу. Железный баран».
«Ладно. Ну его».
«Так что там с фемуром? Говорят, он из любой беды может вынести. Потому бы это не ловили ни разу. Из-за этого его и заказали, ага?»
«Ага.
Может, мне его себе забрать?»
«Ну-ну, и долго же ты на нем проездишь?»
«Так из любой же, Бори. Кто меня-то поймает?»
Пришла его очередь, скрестив затылки.
«Ладно», — усмехнулся я, — «он твой. Перековывай, крась, стриги, закапывай сок в глаза. Что вы еще там делаете с бедными животинами? И пусть твоя красавица раскрасит его хоть в клеточку», — добавил я как бы невзначай. Я знал, как сильно гномы берегли своих немногочисленных дев.
«Про красавицу Найн наплел. Она точно не про твою честь. Ты же знаешь, что наши девицы... бородатые».
Я улыбнулся и промолчал. Про гномок или гномит и правда говорили разные. Молва наделяла их бородами и бакенбардами. Находились шутники, заявлявшие, что у гномов и женщин-то нет, и им все едино, но то были слухи шумные и веселые. Другие же, редкие, сказанные шепотом, утверждали, что гномиды сказочно красивы. И Найн проговорился как-то о том же. Я задумался об этом. Какая она, добровольная затворница? Обычная толстушка-простушка? Жуткая деваха с бородой или миниатюрная красуля с талией в две пяди обхватом? Меня снедало любопытство, не праздное.